Свежее утро на радио «Спутник».
Татьяна Ладяева, Олег Обухов в эфире «Радио Спутник». Олег, я тебя приветствую.
Привет, Татьяна.
Напомню, что не только слушать, но и видеть нас можно. Добро пожаловать на YouTube-канал «Радио Спутник». Будем рады вашим комментариям, участию в нашей беседе. А тема достаточно интересная. Значит, свадебные лимузины покидают российский рынок. Вот такое приходит сообщение. Дело в том, что спрос превышает предложение, и этот бизнес пришел в упадок из-за ужесточение требований к конструкциям автомобилей, невозможности обновить автопарк импортными моделями, частых проверок со стороны ГИБДД и из-за нехватки водителей. То есть водители, допустим, автобусов, которые раньше очень часто соглашались подработать в выходные и действительно сесть за руль лимузина, они теперь отказываются, ну, по той причине, что условия становятся лучше в их сфере, заработок растет и просто-напросто нету, а тут спроса.
Зачем тратить свободное время? Когда, в
принципе, вот несколько цифр. По итогам июля-сентября текущего года число запросов на услуги по аренде лимузинов в России выросло на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, даже это, да, вот про пандемию мы говорим. А по сравнению с допандемийным 2019 годом спрос увеличился почти в два раза, на 93%. Но при этом предложений практически нет. То есть их показатели за последние три года никаким образом не изменились. Ну, по крайней мере, существенно не изменились.
Как любопытно получается, спрос растет, а предложить, по большому счету, больше...
Потому что есть вот определенные требования к конструкции автомобиля, да, потому что нету водителей, потому что некоторые машины уже устарели, просто-напросто небезопасно.
Услуги на использование лимузинов свадебных могут подорожать?
Не знаю. Но я думаю, что поездка на лимузине в день бракосочетания, она может немного уйти в прошлое, ну или стать менее популярной вот из-за такой ситуации. И может действительно уйти в историю вместе с некоторыми другими популярными когда-то популярными свадебными ритуалами. Ну, какие это? Это выкуп невесты, это, значит, выпускание голубей в небо, это каравай, это кидание монет рис, это крики «Горько», которые сейчас тоже таким спросом не пользуются, марш Мендельсона все реже звучит и прочее, прочее, прочее. Вот о традициях, которые уходят остаются в истории или которые все-таки как-то адаптируются и, может быть, в новом формате сегодня, да,
или сохраняются,
или сохраняются в прежнем варианте, мы сегодня это и будем выяснять. Нам в этом поможет кандидат филологических наук, социальный антрополог, заведующий лабораторией теоретической фольклористики РАН ХИКС Никита Петров. Никита Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, Олег.
Давайте действительно поговорим о тех... Наверное, начнем с того, что осталось в истории, и сегодня мы уже, правда, на торжестве не можем наблюдать у молодоженов. Какие ритуалы мы не можем сегодня встретить?
Ну, вы знаете, на самом деле мы можем встретить практически все ритуалы, потому что свадебная тамада, да, в какой-то момент он или она использует сценарий проведения свадьбы. И они компилируют практически все, что было в разных губерниях, от русского севера до русского юга, в один такой совершенно замечательный большой микс и предлагают молодоженам. И так вы можете встретить, что молодоженов ставят на шубу, например, им подносят каравай, жених переносит невесту через мост. Они даже кидают ключик, которым закрывают замок на этом мосту, в реку. Они ездят к вечному огню, проезжают 7 мостов, ну и так далее. То есть огромное количество вещей, оно сохраняется в такой, скорее, форме воспроизведения, да, без изначального смысла. Смысл теряется, но сама практика остается. Но, наверное, чего совершенно уже не найти, так это плач невесты. Да, свадьба, как и похороны, как практически любой обряд перехода, они очень похожи именно в одном. Это перемена статуса. То есть, когда девушка выходит замуж, вот внутри сама свадьба, это такое огромное количество ритуалов, в котором поддерживается вот это вот бестатусное существо. И в этом смысле, если наши слушатели знают, да, что на похоронах плачут, ревут, да, есть специальные люди, которые называются вопленицы, то и на свадьбе в XIX веке, и даже в XX был вот этот вот момент, когда невесту оплакивали, то есть буквально ее подружки, да, они как будто бы по покойнику выли, как это называлось в деревне. Сейчас это кажется уже практически невозможным. Никто не будет оплакивать
девичью красоту. Слезы могут быть только такие, знаете, на эмоциях, да,
абсолютно,
наверное, у алтаря.
Абсолютно на эмоциях, да. Вот этого не сохранилось.
А вот позвольте здесь, знаете, прочитала информацию. Ну, конечно, действительно, в разных регионах были совершенно разные традиции. Ну, вот, допустим, в деревнях. Накануне свадьбы подруги водили невесту прощаться со всеми жителями деревни. Она, значит, просила прощения, да, ну, то есть вот был такой ритуал. Это то, что сегодня называется девичник-мальчишник, или это совершенно другой был обряд, и он остался в прошлом?
Возможно, это говорилось о том, что если невеста выходит
замуж,
то она, возможно, покидает вообще ту деревню, в которой она жила, то есть уходит жить к мужу. Может быть, этот смысл закладывался.
Этот смысл, да. Но вот как это сегодня воспринимается? Как это изменилось?
Да, но вот Олег совершенно прав. Да. В этом смысле прощание невест со всеми, кто живет в деревне, с девушками, с подружками, вот, она воспринималась как буквально перемена статуса. Вот представляете, например, вы, Татьяна, выходите замуж, или что-то такое происходит, вот, и вы в этом статусе буквально последний день, да, все, больше вас не будет. Вот той самой девушки, которая была с этими подружками, гуляла, пела песни, она уже уйдет, она может уйти в ту же самую деревню, к другому мужчине, и будет у него жить в доме, но она будет иметь совершенно другой статус, у нее будет другой круг обязанностей, это станет совершенно другим человеком. Поэтому вот такое символическое ритуальное прощание – это не только выезд из своего насиженного места, но еще просто смена этого самого первоначального статуса. Сейчас практически такого нет, и круг знакомых остается, да, такой же, как и был. Вот, и практически женщина не перестает выполнять ту роль, которую она выполняла до замужества. И вот этот разрыв, да, между одним статусом и другим в русской деревне был гораздо более сильным, нежели сейчас. Вот поэтому вот этот вот ритуал прощания, он тоже, в общем, не очень характерен. А мальчишники и девичники – это скорее такое ритуальное бесчинство, да, которое нужно практически всем
Сорваться
современным
по...
городам.
Ну,
просто все, не, ну, мне кажется, не всегда, то есть есть тоже такое мнение, что вот когда мальчишник, там, конечно, мужики отрываются, да, что называется. А когда девичник, ну, вот как-то желают как раз-таки, чтобы в семейной жизни все было хорошо. То есть более все культурно. Назовем это так. Но там, конечно, уже каждый выбирает
Никита
по-своему.
Никита Ильич, а своего рода мальчишник был в старые времена? Вот наподобие того, что, например, вот невеста прощалась со всеми в деревне, и потому что меняла статус, а у будущего
жених
мужа...
организовывал, да, вот, может быть, какую-то посиделку.
Вы знаете, кажется, нет. То есть вот типичных мальчишников и девичников не было, но у этих ребят была совершенно другая история. То есть когда вот скоро будет Новый год и святки, и на святочной посиделке они снимали избу у кого-нибудь. То есть девушки снимали или парни снимали. Вот. И девушки там чаще всего работали, потому что им давали работу, прясть, ткать и так далее. Там они веселились, шутили, играли. И парни делали примерно то же самое, только они не работали, да, ну, а в основном занимались более деструктивными действиями. Вот. И эта ниша, она была занята календарностью, да, то есть календарными обрядами в частности. И вот, кстати, когда они снимали избу, девушки или парни, те и другие приходили друг к другу, и там, собственно, они знакомились, да, и начиналось вот это знакомство, которое потом перерастало в свадьбу. Так, например, есть совершенно замечательное свидетельство. Ну, представляете себе, да, обычная такая прялка, ручная прялка, когда девушка сидит, ну, и берет потихонечку вот эту вот веревочку, ниточку, начинает прясть. Вот. И на ней бывали городки. Это северно-русская традиция, такие маленькие выступы наверху прялки. Вот приходили парни, да, уже, видимо, подвыпившие, насколько я понимаю, хотя не обязательно. Некоторые садились на коленях к той девушке, которая им нравится, и отламывали городок этой прялки, да, что имеет, конечно, очень глубокую и понятную символику. И в этом смысле через год вот они как раз могли сыграть свадьбу. Поэтому мальчишники и девичники у них были, ну, буквально до свадьбы, да, существенно раньше. Вот, поэтому это любопытный такой эпизод, который, ну, как-то трансформировался в современный. Хотя, мне кажется, мальчишники и девичники – это такая западная традиция.
Вот по поводу Запада, Никита Викторович, хотел уточнить, а в целом те традиции, которые сейчас вот именно адаптируются, да, и как-то меняются, вроде бы мы понимаем их корни, но сейчас тот или иной ритуал выглядит чуть по-другому. Это вполне естественный процесс или это западная мода, которая влияет в целом, да, вот на свадебные традиции?
Вот смотрите, давайте попробуем привести очень простую аналогию. Вот такая простая русская деревня, да, как известно в стишке-пирожке, шпионский спутник прямо над ней, и самому неинтересно, и Богу все загородил. Вот, это 19 век, вот они играют свадьбу, и обычные крестьяне начинают называть гостей, которые сидят, они поют им величальные песни, стольником, князем, княгиней, да, там такая титулатура, которая совершенно не характерна для деревни. Чего происходит? Влияние ли это высокой культуры на низкую или нет? Или моделирование какой-то высокой культуры, да, внутри крестьянских обществ? То есть вот этот вот информационный пул, который знали те же самые крестьяне, он очень много привносил изменений почти всегда, да, на протяжении всей жизни этих самых традиций в русскую свадьбу. Поэтому говорить о каком-то возросшем влиянии я бы просто не стал. Да. Это постоянные изменения, постоянное включение новых иностранных, иногда более высоких культурных элементов в традиции. Поэтому русская свадьба развивается, но здесь есть только одно «но». Сейчас, правда, если раньше, например, свадьбы проводили те самые бабушки в деревне, которые четко знали, когда нужно принести каравай, какое полотенце, рушник, как правильно откусить этот кусок хлеба, куда встать, да, какие монеты или какое зерно кидать на жениха и невесту, и как правильно, например, там испортить свадьбу, это тоже отдельная прекрасная история.
Испортить сейчас свадьбу, эту функцию выполняет.
Да, это совершенно интересная вещь. То есть представлялось, что когда-то на свадьбе всегда должен быть колдун, чтобы эту свадьбу каким-то образом охранять. Вот. И если кого-то могущественного колдуна на свадьбу не приглашают, то он делал так, что вот этот свадебный поезд, как вы начали буквально передачу с лимузина, раньше была карета, в какой-то момент останавливается, да, и превращаются в волков. И вот они, значит, по лесу потом бегают. И когда мужик-охотник встречает стаю волков, бегающих по лесу, он замечает на лапке у одного и на лапе у другой по кольцу и говорит, что вот эти, значит, вот он превратил их в волков, тот самый колдун.
А это было вот специально устроено такого? Для того, чтобы, скажем так, понять, насколько хорош
будет
с собой муж, да,
брак?
Насколько силен, насколько прочный брак. Да, правильно ты говоришь, прочный брак.
Еще раз, простите, вопрос.
А это специально все устраивалось по поводу того, чтобы расстроить свадьбу, там, навредить ей каким-то образом, чтобы потом себя жених каким-то образом проявил?
Проверить на прочность.
Проверить себя на прочность.
Нет, не совсем. Понимаете, людям свойственно разводиться, а браки часто бывают несчастливыми. Вот, и такие истории, на самом деле, это такая причинно-следственная связь, да, то есть, когда брак несчастливый и что-то идет не так, то понятно, что люди собираются, исходя из своего бэкграунда, начинают вспоминать, что было. А деревенский бэкграунд, он во многом связан с понятиями порчи, колдовства, магии и так далее. И вот они говорят, а вот помните, вы на свадьбу не пригласили вот того колдуна, да, вот поэтому вот сейчас плохо и живете.
То есть можно найти так причину вот того, что пошло не так. Никита Викторович, вот напоследок хочется уточнить. Смотрите, одна из, ну, может быть, да, тоже к традициям это можно отнести. Жениться предпочитали осенью, да, вот такая примета была на Руси. Это было связано с праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Все мы знаем, что есть тоже, там, надо следить, когда есть или нет пост, да, чтобы определиться с некой датой. А насколько действительно сегодняшняя молодежь следит вот за такими приметами, за тем, как выбирают эту дату?
Ну, чаще всего эту дату назначает ЗАГС, да, как ни странно. И вот этот вот годовой цикл, если раньше свадьбы играли осенью, кстати, тоже почему? Потому что был урожай, да, они уже его собрали. Вот, и дальше ребенок, если он родится, он будет более-менее нормальный, потому что тогда есть чего есть жениху и невесте, то сейчас этот длинный период годовой сместился на недельный период, и свадьба играет в субботу. Это такой тоже важный день. Если вы посмотрите в субботу на улицах не только Москвы, но и многих городов, в том числе провинциальных, эти свадебные кортежи, да, которые похожи на те самые кареты, вот они ездят по субботам. Вот. И поэтому в данном случае смещается на день недели. Хотя надо сказать, что еще есть некоторые приметы. Например, там свадьба, которая играет в мае, вот их будет меньше, да, потому что там стандартная традиция май, значит, мается. Да,
ну, многие действительно придерживаются.
Мои родители,
да, вот
они как раз-таки перенесли свадьбу, потому что у них
чтобы
на май было назначено, да, они решили перенести.
Никита Викторович, мы вас, к сожалению, в определенный момент перебили. Вы рассказывали про развитие русской свадьбы, и что вот раньше всем заправляли бабушки, знали, что, как правильно делать и какие традиции соблюдать. То сейчас кто за это ответственен?
Да, то сейчас за это ответственны обычно тамада. Это совершенно любопытно, потому что тамада пишет определенный сценарий, вплетая, как я уже говорил с самого начала, совершенно несовместимые друг с другом элементы. Но неважно, потому что жених и невеста понимают, что этот период, вот сама свадьба, да, он оказывается максимально насыщенный, нагруженный и довольно как бы сакрализованный. Поэтому вот само насыщение этими обрядами, да, которые делает тамада, и позволяет пережить этот довольно сложный момент. Ну, вы знаете, что пережить свадьбу довольно-таки сложно, вот, но чем больше вот таких вот ритуальных и символических действий, которые, может быть, для нас сейчас не несут никакого смысла, но когда-то раньше несли, например, встать там на шубу, это означало, что идея вообще множественности, да, что будет много богатства и много всего. Невеста выметает мусор, это тоже, опять же, идея богатства, когда осыпают зернами или деньгами, да, это идея опять множественности, чтобы было много детей.
Но в любом случае это очень красиво, то есть даже если мы не вкладываем, может быть, конечно, сегодня в это уже, да, какой-то такой смысл, это в любом случае очень красиво, это уважение, да, к традициям. Мы вас благодарим за рассказ, кандидат филологических наук, социальный антрополог, заведующий лабораторией теоретической фольклористики РАН ХИКС Никита Петров был с нами на связи. Вот я думаю, а сколько же сегодня выбора? Сколько сегодня выбора, то как мы можем отметить свадьбу, отпраздновать,
да,
и организовать этот праздник?
Да, причем ты можешь опираться и на российские традиции, можно на западные, а может быть кто-то,
а мне кажется,
решит,
так
решит к африканским традициям, например, обратиться, мексиканским, да, то есть для разнообразия, потому что бывает такое, что очень многие говорят: ой, я не хочу уже, это все надоело, уже все видели, уже все знаем, давай что-нибудь новенького. И начинают обращаться к традициям совершенно других там народов.
Ну, а если, допустим, жених или невеста как раз-таки из другой страны приехали, да, и вот нужно
из
как-то еще...
Из разных стран, кстати.
Ну, да, вот если брак, ага, он такой межнациональным происходит, там же надо традиции как-то учитывать.
Но здесь уже задача тамады каким-то образом так вот
или
все
организатора
совместить.
Вот, кстати говоря, не только тамады, ну, мне кажется, ведущие, им не нравится, когда их называют тамадой. Вот это уже тоже такое, знаешь, в истории название. Да, устаревшее название. Вот действительно, сейчас есть организаторы свадеб, они тоже, мне кажется, особенно если это большое торжество, где много гостей, где много задействовано тех или иных ритуалов, то без организатора сложно обойтись. Или же все твои подружки, не знаю, там, сестры, невесты, да, они будут заняты как раз-таки вместо того, чтобы отдыхать, они будут это все организовывать. А это, мне кажется, не очень будет справедливо и не очень правильно по отношению к ним. Но действительно, сейчас очень большой выбор. Интересно, как пандемия на это повлияла. Чуть позже мы, надеюсь, свяжемся с нашим гостем, да, и он сможет рассказать более подробно. Вот приведу тебе несколько данных. Конечно же, пандемия повлияла на эту индустрию. Вот Росстат говорит, что за время самоизоляции, а мы помним, что это весна, начало лета 2020 года, количество браков в России сократилось на 40%. Ну, то есть 40%, на 40% меньше люди решили заключить брак. Вполне ожидаемо, мне кажется, потому что все было закрыто, все сидели дома, и никто не понимал, что, в принципе, происходит. Тем не менее, почти на 70% желающих все-таки вступить в брак россиян, они на фоне пандемии просто-напросто решили, они либо полностью решили отменить свадьбу, что печально, либо перенести ее, либо частично сократить расходы. Здесь тоже, мне кажется, это более такой практичный подход просто-напросто. Как и к тому, что сейчас отмечают чаще всего в субботу, да, вот мы об этом уже говорили сегодня с нашим гостем.
Ну да, более-менее такой,
мне кажется,
самый оптимальный вариант
практика
дня недели, да.
Это практично. С нами на связи руководитель свадебного агентства «Свадьбери» Дмитрий Городжий. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, доброе утро. Доброе утро, Татьяна, доброе утро, Олег.
Очень рад вас слышать, видеть в нашем эфире. Дмитрий, ну расскажите, пожалуйста, какие тренды сегодня у нас в свадебной индустрии и что кардинально поменяла пандемия?
Ну, вы знаете, самое главное, я смотрю на то, что происходит в свадебной индустрии, на свадебном рынке, то, что люди не перестали делать свадьбы. Даже по нашей статистике свадеб стало даже больше. У меня есть своя версия всему этому происходящему. То, что несмотря на то, что вокруг происходит...
Странные вещи,
да, иногда порой даже страшные вещи, Мне кажется, люди стали ценить больше встречи, люди стали ценить больше близких, жизнь и так далее. И, соответственно, стали не отказываться от свадеб в прямом его, в правильной форме. Это хорошие торжества с гостями, с концертной программой. То есть люди стали к этому тянуться больше. Мы это заметили, и вот даже по сравнению там с прошедшими годами, я скажу, что этот свадебный сезон, наверное, самый рекордный. И у нас именно, да, но я и смотрю у коллег тоже.
Но здесь, может быть, сработал такой отложенный спрос на то, что, допустим, в 2020 году пришлось переносить, откладывать, а сейчас и те, кто собирался давно, заявляли о том, что хотят сыграть свадьбу, и те, кто, собственно говоря, там...
В этом году. Решили пожениться.
И отложенный спрос тоже, но я в то же время сейчас скажу, мы занимаемся не только свадьбами, мы вообще частными праздниками занимаемся, и детскими праздниками, и юбилеями. Юбилей всегда можно отложить, да? Но скажу, что количество юбилеев в то же время тоже выросло. И сами клиенты объясняют это именно тем, что надоело бояться, хочется встречаться, жизнь коротка.
Засиделись в 2020 году и хотят отметить. Дмитрий, у нас просто не так много времени. А скажите, пожалуйста, а вот онлайн свадьбы все-таки проводят? Потому что сейчас и онлайн-корпоративы, и онлайн какие-то там дни рождения и так далее, и так далее. Вот такой запрос существует?
У нас не было такого запроса. Я слышал, у коллег какие-то такие небольшие онлайн-свадьбы были. Причем они такие были онлайн-свадьбы, потом все-таки выходили уже на офлайн и делали грандиозные праздники. У нас не было таких запросов. Единственное, у нас запросы выросли на выездные. Мы всегда были московским агентством, всегда свадьбы организовывали только в Москве. А так как границы все закрыты, и люди все-таки хотят где-то у моря, поэтому Сочи, Крым у нас открылись в этом году направления нашего агентства. Вот, и выездные мероприятия стали такими уже достаточно традиционными.
Дмитрий, вот смотрите, мы в начале эфира со специалистом беседовали о том, какие свадебные традиции были раньше на Руси и какие остаются сегодня или приходят к нам с Запада. Вот по вашему мнению, какие традиции популярны сегодня у молодежи?
Ну, сейчас традиции такие, знаете, стал некий микс, модный микс. Ну, во-первых, сама регистрация у арки – это все-таки не наша традиция, да, это все-таки больше и американская история.
Ну и по факту это не регистрация в том плане, что в ЗАГСе все равно, да, нужно зарегистрироваться.
Да, это такая некая театральная постановка, больше для эмоций, больше для фотографий, видео, больше для гостей. Естественно, она не имеет никакого законной фиксации. Вот, некий микс. Все-таки молодые люди еще, и мы об этом им говорим, что нужно уделять внимание и родителям, уважение к ним. Каравай тот же самый, практически на 80% наших свадеб есть. Первый танец – это такая традиция уже многие года. Я скажу, что это такой некий микс. Национальные свадьбы, там тоже уже больше... Европы, европейских, американских каких-то традиций, смешанных традиций, национальных. Такой интересный такой синтез различных традиций.
А бывает ли такое, я понимаю, что вы говорили, что свадьбы, да, и в целом праздники вы организуете в основном на территории Москвы, но, может быть, с коллегами общаетесь из регионов? Есть ли какие-то характерные различия между тем, как в столице отмечают свадьбу, и тем, как в провинции?
Ну, самое главное различие – это все-таки разница бюджетов, да? Мы понимаем, что московские свадьбы, они помасштабнее, это объяснимо, но я скажу, что регионы уже достаточно серьезно подтягиваются, очень часто привлекают и московских подрядчиков, и московских организаторов, из Москвы уже выезжают и фотографы, и музыканты, и ведущие. То есть там достаточно очень хороший уровень, и я замечаю, по свадебным премиям очень часто победителями становятся за красивые, классные свадьбы именно региональные организаторы.
Это то есть уровень интересно.
Уже достаточно так усредняется, да.
Усредняется, и бюджет, видимо, тоже, значит, растет, если бюджет, есть возможность.
Да, растут, да, вот я сейчас знаю, на одной из последних свадебных премий буквально пару недель назад свадьба из Челябинска стала одной из лучших из Челябинска.
Победили. Да, Дмитрий, мы победили. Вас благодарим за беседу. Дмитрий Егороджи, руководитель свадебного агентства «Свадьбери», был с нами на связи. Еще про один тренд минувшего, да, уже сезона прочитала. Это организация свадьбы за 2-4 недели до мероприятия. То есть заранее сильно не планируют, ну, во-первых, потому что нестабильная ситуация, а во-вторых, скидки так можно получить. Вот таким способом тоже пытаются как-то сэкономить. Впереди выпуск новостей, потом возвращаемся в студию, продолжаем беседу.